Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 18 часов 5 минут, понедельник, апрель, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Дмитрий пишет, что в текстилях похоже на выброс аммиака. Вышел с работы запах, как будто всю улицу... Да. Ну, в общем, запах аммиака якобы. Может быть, кто-нибудь по этому поводу из наших редакторов поинтересуется. Вдруг действительно что-то такое есть. Ну и многие из вас пишут, что они желают всем доброго вечера. Действительно, добрый вечер, друзья. Афанасий меня спрашивает, а помимо выборов в Небратском государстве будем еще что-нибудь обсуждать? Почему Небратское, во-первых, а во-вторых, да мне не сильно и хотелось обсуждать выборы на Украине, я вам честно признаюсь, и если кто-то уж сильно, ну, пристально следит за тем, что происходит в этой стране, я не знаю, действительно ли... Люди это делают, потому что им хочется, или потому что они вынуждены, или потому что нет никаких других тем. Поэтому, ну, если хотите, обсудим в плане загрязнения воздуха. Что, приколы будут? В Некрасовке то же самое, пишет АЭС, это в плане воздуха. А за кого топил на вчерашних выборах, меня спрашивают? Ни за кого, мне вообще все равно. Мне все равно, кто победит на Украине. Мне все равно. Знаете почему? Потому что я не вижу никакой разницы лично для себя. Нет же там ни одного человека, который сказал бы, мы объединимся с Россией в единое государство, как было когда-то, прогоним негодяев и подлецов, всяческую грязь, всяческую геноцидную мразь. Нет же таких людей. Там все они сплошь рассказывают о том, какая Россия плохая, а какие они хорошие. И все рассказывают о том, как они замечательно будут все там, возвращать Крым и еще что-то подобное. Вот у них такие рассказы. Так и что мне по поводу этих людей переживать? Я имею в виду конкретно политиков. По поводу украинцев, ну... Украинцы сами сделали в каком-то смысле свой выбор, сами выходили на Майдан, сами кричали москаляку на геляку, сами все это делали. Обманулись ли они? Не знаю, может быть. Мне кажется, да, им может казаться иначе. Ну вот и все. Эта тема сама интересная, пишет Игнат. Да, почему? Кстати, Игнат, может быть, объясните? Вот я и говорю, не братья они нам, пишет Афанасий. Ну, смотря кто... Вы же понимаете, что и в 90-е годы в позднем Советском Союзе и в России не большинство решало судьбу Советского Союза, а активное меньшинство. Также и здесь, на Украине, вы говорите, не братья они нам. Да, может, и братья, просто неактивные. Вот те, кто нам братья, они, может, просто неактивные, и все. Они хотят жить спокойно, хотят, как-никак, чтобы от них отстали, вот, не воевать, и ладно бы. Выбора у них особо нет, политическое поле зачищено украинское, что это не так? Где там, кстати, у них коммунистическая партия, или она запрещена? Ну, так, как вариант, просто накидываю мысли, да? Так, КВН объединяет, я тоже КВНчик, пишет Григорий, в смысле Зеленского. А вы думаете, Зеленский победит, что ли, на выборах? Зеленский... набрал больше голосов в первом туре, но это не значит, что он победит. И в этом смысле высказывался и наш главный редактор, писал в телеграм-канале своем, что «а дальше победит Порошенко». У меня тоже есть такое предчувствие, что «а дальше победит Порошенко». Уже во втором туре два кандидата и погнали, вот и все. Так что вы так все обрадовались по поводу Зеленского? Я вообще Зеленскому, честно говоря, не завидую. Мне кажется, если он победит, его ждет смерть. Зеленский — это такой лжедмитрий. Хуже не бывает. То есть, если рассматривать Порошенко, Порошенко, ну, я сейчас, ну, с натяжкой, совсем с натяжкой будет, это кто-то из бояр, дорвавшийся до власти и сместивший царя, в результате переворота ставший царем. Ну, совсем грубо это Шуйский, понимаете, да? Вот совсем грубо, очень грубо. Я сейчас могу просто обидеть Шуйского, я не хочу этого делать, но совсем грубо. То есть, он был среди бояр. Он был знатным, Потом он своего царя сместил и сам стал царем. Примерно. То есть это такой интриган из дворца, дворцовый переворотчик. А кто такой Зеленский? Зеленский — это прям вот лже-Дмитрий, на мой взгляд. Вот. Да, некоторые говорят, что с ним лучше он, чем никто, чем те, кто раньше был, потому что все вот это бывшее, это все обкомовское, это все какое-то, может быть, да, некоторые говорят, совковое. Я не люблю слово «совок», но вот некоторые так говорят. Ну, то есть лучше уж он, что-нибудь новенькое. Я против всяких чего-нибудь новеньких в этом смысле, потому что ничего новенького Зеленский дать не может. Зеленский равно Коломойский. Чего там такого новенького в Зеленском, не пойму. А то, что его поставят, и если его поставят, и он будет руководить страной, он же будет номинально руководить страной. Президентом-то он будет номинально, но фактически он не будет руководить ситуацией. Ну, будет такой королевой, ездить везде. Поэтому что, Коломойский нравится мне или нет? Вам нравится Коломойский? Если нравится, то Зеленский, можете топить за него. Так Зеленский не политик, пишет Борис Байкер. Да, Зеленский не политик. Поэтому Украина, ну че, я не знаю, можно посочувствовать Украине сейчас. Вот. Братскому народу можно посочувствовать. Ну, вот как-то им приходится выбирать, не пойми, между кем. Тут посмотрим, что получится. Вот не кривя душой, немцы оказались честнее, хотя, казалось бы, турки, мы с ними в 19 веке сколько воевали. Сейчас они к России все ближе, чем исконно же русский народ. Обидно очень, пишет Афанасий. Афанасий, немцы были нашими геополитическими, геостратегическими, какими угодно врагами на протяжении очень многих лет. Мы с немцами воевали, и мы воспринимаем их как врагов, но врагов обычно уважают. Что же касается Западной Украины, а это, там, как вы понимаете, велико влияние польское было когда-то, мы их считаем предателями, а не врагами. То есть западенцы для нас не враги, а предатели, потому что на врагов они никогда не тянули, при желании их можно было просто изничтожить. Понимаете? А предатели, да, они просто предатели. Такая какая-то странная натура у них. Предать, нож в спину воткнуть, ну и так далее. Поднять какой-нибудь бунт. Ну вот что-то такое. Ну и не только, наверное, западенцы. Не знаю, почему-то вспоминается здесь Мазепа, почему-то вспоминается кто там? Карл, не Карл, ну не знаю. Сейчас можете вспоминать фамилии этих странных людей. Вот вспоминается Петр, Мазепа, ну вы поняли. У меня ощущение, что Украина — это сериал, пишет Алексей. Вся наша жизнь — сериал, Алексей. А почему только Украина? Украину ждет переворот на парламентскую республику, как и Россию, пишет Алексей. Почему, Алексей, вы так считаете? Вот, может быть, объясните или нет. Я готов. 7373-948, я имею в виду, готов послушать, конечно, а не к переворотам. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте общаться, разговаривать. Вы следили за выборами на Украине. Вам это интересно? Что, в общем-то, удивляет, потому что я, например, не могу понять, почему вам это интересно. Но, может быть, вы мне и объясните, почему вам интересно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вопрос хочу задать я.
Кому?
На радио вот сейчас идет передача.
Ну, а вопрос-то кому хотите задать?
Ну, вот вам.
А, мне? Давайте.
Вот, я насчет, ну, вот Крыма, да, вот там говорят, что вернут, да, Крым.
Ну, украинские некоторые политики так обещают, да.
А вот, ну, а Крым там сейчас делают мост, железнодорожную дорогу, да?
Да,
ну,
да.
Все это.
Да.
А вот, ну, возможно такой вариант теоретически, что через лет 30 придет какой-нибудь Горбачев и вернет Крым Украине.
Возможно.
С готовым с мостом.
Возможно. Все возможно. Я вот, спасибо большое, я смотрю, вот вы хотели ответ получить, я вам рассказываю. Возможно. Дальше вы скажете, а как такого не сделать? Все зависит от вас, отвечаю я вам. Все. На все воля Божия, некоторые говорят. Ну, а давайте мы скажем по-другому. На все воля народа. А как вы хотели? Вы думаете, что Крымский мост, он сам по себе там построился? Или, может быть, Крым, он сам по себе присоединился? Нет, это воля народа. Воля народа Крыма, воля народа остальной России. Ну, на тот момент Крым был не частью России, поэтому воля народа Крыма, воля народа России. И мы вместе объединились, да. А как еще это характеризовать? Какова будет воля дальше? Что будет? Черт его знает. Если мы будем отстаивать свою страну так же, как в Советском поздний Советский Союз отстаивали советские граждане, то все может быть. И можно все потерять. Ну а что, Советский Союз, да, развалился же, развалился. Как в стране подготовка к посевной, без понятия. А кто это уважает фашистов-то, пишет Алексей. Никто это не уважает фашистов, вот. И, Алексей, здесь нужны некоторые пояснения для вас. Уважают врага, как врага. Враг есть враг. Дальше, немцы не фашисты, а нацисты. Нацизм осужден Нюрнбергским трибуналом. Мы осуждаем нацизм. Мы не уважаем нацизм. Мы презираем нацистов. Но сегодняшняя Украина – это именно и есть нацистское государство. Так, на всякий случай. Немцы – это не только период Третьего Рейха. Столкновение с немцами – это не только период Третьего Рейха. На всякий случай просто для вас говорю, Алексей. Может быть, когда-нибудь поинтересуетесь и узнаете это для себя. А в России не было референдума о том, чтобы присоединить Крым, пишет Алекс. Да, в России не было референдума о том, чтобы присоединить Крым, но было множество всяческих соцопросов, типа ФОМ, Левада-центр, ВЦИОМ. Плюс я сам проводил опросы на радио. Из них я пришел к выводу, что тогда существовал консенсус. Давайте назовем его Крымский консенсус. Ну, там, в 2014 году. Сейчас я чувствую некое разочарование части аудитории в этом консенсусе, но, тем не менее, на 2014 год, безусловно, существовал консенсус, была видна радость. Некоторые даже говорили, что это патриотический угар. Ну, я имею в виду те, кому это не нравилось. Поэтому все. Нацизм был и до фашизма, и после, пишет Борис Байкер. Борис, просто у нас принято в историографии советской называть Германию нацистскую, фашистской Германией. Хотя логичнее было бы говорить про фашистскую Италию и нацистскую Германию. Но почему-то именно так произошло. Почему-то именно так учили наших людей. И поэтому люди говорят, что немцы фашисты. Немцы нацисты. Вот. Что хуже, сами для себя определите, почитав. Какое нацистское государство? Националист набирает менее 2%. Зеленский всю предвыборную кампанию вел на русском языке, пишет Артем. Отвечаю, Артем. Есть такая фамилия, да, Бандера. Ну, есть такая фамилия. Он есть кто? Он есть нацистский пособник. Есть такие националистические батальоны на Украине. Они не зря называются националистическими батальонами, потому что они и есть националистические. Использующие символику, в том числе либо очень похожую, либо прямо совсем ту же самую, что использовали нацисты. Что еще интересного? Я Бандеру упомянул. Надо еще сказать, что он нацистский коллаборационист. Так, на всякий случай. Ну вот и все. Этого человека, ассоциировавшегося и ассоциирующегося сегодня с геноцидом, а он действительно производил геноцид коренного населения Украины в том числе, делают героем Украины. В честь него называют улицы, ему ставят памятники, при этом снося памятники советским воинам-освободителям. О чем это говорит? Это говорит о том, что Украина сегодня избрала героев геноцида своими национальными героями, что характеризует их политику как нацистскую. Ну или хотя бы как политику, ну если не нацистскую, то геноцидную. Ну а в общем-то, если взять 20 век и вспомнить о геноцидах, которые были на протяжении 20 века, один из самых мощнейших геноцидов устроили именно немцы, а точнее нацисты. Мы знаем об уничтожении миллионов евреев, мы знаем об уничтожении миллионов славян, большая часть из которых украинцы, кстати, именно подвергшиеся Холокосту. То есть Холокост — это не только уничтожение евреев, на всякий случай просто говорю, это еще и уничтожение славян, и в большей степени от Холокоста пострадали украинцы. На втором месте, если я не ошибаюсь, белорусы, на третьем — русские. Ну и так просто говорю, чтобы знали, чтобы помнили. Вот и все. Вы не хотите поговорить о триколоре? Я готов говорить о триколоре. Триколор использовал Власов в том числе в своей армии российской освободительной, так он ее называл, да, русская освободительная армия, простите. Власов коллаборационист, подонок, негодяй. В нашей стране эта позиция незыблема. Когда и если в нашей стране Власов назовется героем, вот тогда вы можете смело говорить, что мы коллаборационисты, нацисты, подонки, негодяи, предатели своего отечества. Пока такого не произошло, и, надеюсь, не произойдет никогда. Все зависит от вас. На Украине рулят не нацисты, а националисты. Нацистов, национал-социалистов там нет. Политическую принадлежность определяет не символика, а убеждение, пишет Игнат. Хорошо, Игнат, если вы так замечательно разбираетесь в терминологии, давайте назовем их радикальными националистами. Вот, но в силу того, что они не осуществляют, ну так, у них нет властных полномочий у большинства, да, то есть есть нацбаты, которые используются. На какую политику бы они проводили, мы понять не можем до конца. Может быть, они были бы, кем бы они были бы? Да черт его знает, но символику они любят именно нацистскую. Поэтому я предполагаю, что их тянет в эту сторону. Знаете, мое предположение, что радикальных националистов украинских тянет в сторону нацистов. Потому что очень уж они любят эту символику. Потому что они используют те лозунги, которые использовались ОУН-УПА. Запрещенная в России организация. На всякий случай, просто говорю, а вдруг оно так и есть. Скорее всего, так и есть. Ну, вот это слава Украине, вот эти все вещи. Поэтому думаю, что нацисты все-таки. Ловко с темы триколора соскочил. Я не соскакивал, триколор был до Власова. Его использовал Власов довольно непродолжительное время. Власов предатель, нацистский преступник, такой же подонок и негодяй. Ну, может быть, меньше, может быть, больше, я не знаю. Давайте поставим их в один ряд, как и Бандера. Все. Что вам больше? Что еще нужно? Так, что, то что за бред? Они зигуют и ходят со свастикой. Ублюдки, нацки они, пишет Марыч. Не, ну люди любят терминологически разобраться. Это тоже правильно, это хорошо, что в терминах разбираются. Власов стал против советской власти, когда увидел, как советская власть убивает солдат от голода, пишет Doomsday. Это неправда. Это неправда. Вот и все, Doomsday. Это попытка оправдать нацистских преступников, коллаборационистов, так же, как это произошло на Украине с Бандерой. Вы, говоря это, действуете на руку нацистам. Многие люди были из бывшие, да, так скажем, граждане Советского Союза, которые после революции вынуждены были покинуть территорию страны, даже еще когда это Советским Союзом не было, ну и после, не принимавшие советскую власть во времена Великой Отечественной войны, которая прошла в рамках Второй мировой, поддерживали советскую армию. Я считаю это честной, правильной позицией. Они ненавидели советскую власть, но при этом они поддерживали советскую армию, потому что эти люди были патриотами, они любили свою страну. Власов выступил против своего народа, против своей страны, против своей истории. Он предал свой народ, он встал на сторону Гитлера. Будет он проклят в тысячелетиях. Иуда. Вот и все. Давай про авиакатастрофу с Филевой, пишет 48-й. Бандера лишен звания Героя Украины несколько лет назад, пишет Артем. Да, до этого ему дали звание Героя, потом лишили звания Героя, а теперь называют в его честь улицы. Скажите, пожалуйста, что это значит? Уточните, Артем, пожалуйста, что это значит, когда в честь Бандеры называют улицы, например, на Украине? Что это такое? Герой он или не герой? 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, вечер добрый.
Да.
Вы знаете, на самом деле, как бы, вот я поостерегся бы называть там Власова предателем или не предателем.
А вы, пожалуйста, можете поостеречься, я это говорю за себя.
Нет, смотрите, хорошо. Просто то дело давнее, каждый отстаивал свои интересы. Однозначно, на чьей стороне правду сказать там
в смысле? Достаточно сложно. В каком смысле? Смотрите, есть Гитлер, есть Сталин, на чьей стороне правда?
Вы знаете, что произошло с Власовской армией в мясном бару?
Вы мне скажите, пожалуйста, вот есть Сталин, есть Гитлер. На чьей стороне правда?
Я бы не сказал, на чьей стороне правда.
Ну все, до свидания. Вы, значит, коллаборационист, либо вы извращенец какой-то, который сидит и думает, на чьей стороне правда. Человек, говорящий на русском языке, живящий в России, русский человек, вероятно, не может разобраться, на чьей стороне правда была в Великой Отечественной войне, на стороне Гитлера или на стороне Сталина. Вероятно, не понимая, что этот же человек, вот который мне сейчас звонил, был гитлеровской Германии возведен в разряд, не возведен, а низведен, до разряда унтерменши, не до человеков, да? Уберменш там, да, какой-то унтерменш, что-то такое. Ну, в общем, унтерменш, не до человеки. Евреи, цыгане, славяне. Интересно, чем бы вы сейчас занимались, если бы на вашем месте мой прадед рассуждал. Точнее, мой прадед, как и вы, когда была Вторая мировая война, рассуждал, на чьей стороне правда, на стороне Гитлера или на стороне Сталина. Не знаю даже, что бы было бы. Но он прошел Сталинград, имел, по-моему, я могу ошибиться, здесь 3 ранения. Зовут его Владимир Никифорович Дунаев, и я им очень сильно горжусь. Почему? Да потому что. Он был, кстати, беспартийным, на всякий случай рассказываю. Тоже интересный такой момент. Не то чтобы он из окопа выбегал и кричал «За родину, за Сталина». За родину, может быть, да, за Сталина вряд ли. Но если вы человек русский, если вы понимаете... Какая роль была отведена русским? Если бы немцы победили, вы бы такой чуши не говорили бы, да? Вы же, ну, откровенный. Не знаете, на чьей стороне правда? На стороне Власова, на стороне Гитлера или на стороне Сталина? Как бы вы ненавидели Сталина, не ненавидели Сталина, как бы вы его не презирали, некоторые из вас, в том числе, например, могу быть я, потому что сталинский режим расстрелял моего прадеда и прапрадеда. В Великой Отечественной войне, очевидно, правда была на стороне Сталина. Правда была на стороне советского народа, правда была на нашей стороне, и мы победили. А вы пытаетесь переписать историю. Интересно, почему? Потому что вы считаете, что вы умнее других? Или потому что вы чего-то недопонимаете? А? Совковая пропаганда, пишет Антон Волков. Что вы имеете в виду? Вы хотите, Антон Волков, услышать что-то другое? А что другое вы конкретно хотите услышать? Правда была на стороне Гитлера? Ну, тогда интересно мне узнать, как вы, например, это скажете в глаза евреям, уничтоженным, как вы это скажете в глаза полякам, уничтоженным, как вы это скажете в глаза миллионам украинцев, уничтоженных, как вы это скажете в глаза белорусам, каждый четвертый, а то и по последней статистике белорусский, каждый третий из которых погиб на войне, как вы это скажете моему другому прадеду, который с войны не вернулся, оставив свою маленькую дочь, мою бабушку, дома, когда ей было несколько лет всего от роду. Как вы это скажете? Вы, понимаю так, Антон Волков, очень умный человек. А? Не считали славян унтерами, пишет Антон. Вот видите, Антон, вы не дочитали до конца. Ну, вы не дочитали, вы не разбираетесь в вопросе. Считали славян унтерами. Считали, считали. Хорошо, если бы славян не считали, даже, допустим, мы вычеркнем Антона это, что дальше? То есть вы оправдываете политику гитлеровской Германии, вы оправдываете политику геноцида, вы оправдываете политику Холокоста. То есть это правильно было? Правильно ли сжигали деревни русские, белорусские, украинские, нацисты, правильно? Правильно ли они ваших предков загоняли в бане по несколько десятков человек и сжигали там к чертовой матери? Скажите, пожалуйста, это правильно было или неправильно? Антон, мне кажется, или вы идиот? Я задаюсь вопросом, поймите, я не настаиваю, но мне кажется, вы идиот. Я могу ошибаться. 7373-948, телефон прямого эфира. Совковая пропаганда. Вам лишь бы что-нибудь брякнуть, наверное. 27 миллионов жизней. Цена победы в Великой Отечественной войне. Цена оплошностей, в том числе советского командования. В том числе. Не всегда советское командование принимало правильные решения, как я понимаю. Но это не умаляет, а может быть даже возвеличивает подвиг наших героев, наших людей. 7373-948, алло, здравствуйте.
Мне вот обидно, что наши дипломаты на Украине прозевали это все до 2014 года. Но они же там были, они чем-то занимались, они там им деньги платили, зарплату, они сидели, ничего не делали.
Знаете, какая видели? История? Я помню, правда не помню в какие годы, но, по-моему, на Украине послом от России, да, был, сейчас я вам скажу, Зурабов.
Зурабов, да.
Да? До какого года Зурабов был послом, вы не помните?
Он, по-моему, 2 или 3 года был предпоследних или последних.
Ну да, последних. А до этого Зурабов у нас занимался здравоохранением.
Ну вот я именно это имел в виду, да. Что вот вся эта тягомотина, это вообще болото, это к этому и привело, это очень обидно.
Возможно, это так. Возможно, это так, я не исключаю. Просто вспоминая о том, как Россия работала с Украиной, вспоминается и фамилия Зурабова, уж извините. Ничего не хочу сказать против этого человека, но почему-то как не спросишь у врачей, а он был в определенный момент ответственен за здравоохранение в России, как не спросишь каких-нибудь врачей, говорят, все развалил. Ну, логично предположить, что если он развалил здесь все, то он и там, в общем-то, вряд ли справлялся со своими обязанностями в должной мере. Поэтому чего удивляться. 18:30 новости. 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот сегодня у меня человек не успокаивается. Один считает, что он знает хорошо историю, это Антон Волков. И он говорит, я не спорю, я потерял предков на войне, нет черного и белого, просто надо историю знать досконально. Ну хорошо, тогда я попытаюсь вас немножечко как-то... Давайте вот смотрите, я нашел пока специально для вас. В начале войны Геббельс и Гитлер запретили в Рейхе... Гиммлер напутствовал отправлявшихся на войну командиров боевой группы СС. Есть ссылки. Боевой группы СС «Север». Отправлял на войну с нами. Цитата. «Это война идеологии и борьба рас. На одной стороне стоит национал-социализм, идеология, основанная бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. На другой стороне 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы, чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать, это расстрелять без всякой жалости и милосердия». Этих животных, на всякий случай просто, этих животных, это про ваших дедушек, бабушек, вы поняли, да? Которые подвергают пыткам и жестокому обращению каждого пленного с нашей стороны, что вранье. Вы знаете, что у нас к пленным относились всегда, ну, как бы, снисходительно. У нас пленных, ну, снисходительно были мы к пленным, это факт. И причем не только на этой войне. Которые не оказывают врачебной помощи, вранье, порядочные солдаты. Этих людей объединили, ну, евреи, одной религии, одной идеологии. Так, 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 Европе сражаясь. Вот, когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гунов, позднее, тысячи лет назад, во времена королей Генриха, значит, под именем венгров, а впоследствии под именем татар, затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов, сегодня называются они русскими под политическим знаменем большевизма. То есть, на всякий случай, это речь 41-го года, и речь это Гиммлера. И он напутствовал так эсэсовцев. Просто, на всякий случай. И если вы вдруг чуть-чуть в этой речи уловили какие-то отголоски сегодняшней современной украинской пропаганды под видом «поребрик», «орда», они нас называют «ордой». Ну, помните, просто на всякий случай. Вот вы сейчас вдруг начнете понимать, откуда это все пошло. «Орда какая-то мы, оказывается. Мы какие-то не такие». С нами как-то надо воевать. Ну, вы помните, да? Вот эти все вот через запятую вещи. Вот. Расчеловечивание, да, обесчеловечивание врага. Вот и все. А может, немцы и полезли в СССР, так как в советах полверхушки. Было еврейским, пишет Владимирович. Владимирович, вы правда не в себе? Я удивлен, как много у нас нацистов оказывается среди слушателей. Вас всех бы в тюрьму, дорогие мои. Вас всех бы в тюрьму. Какие пленные наши, у них наши, у нас, их не, у нас, пишет 51-й. 51-й, если вы не можете ничего понять, просто не пишите. А почему тогда наше правительство так дурит людей с телевизора, пишет Алексей. Как вас дурят с телевизора? Вы что, умные, что ли, такие сильные, чтобы вас дурить? Вот мне так всегда интересно, когда говорят, людей дурят. Ну, каких людей дурят, скажите мне, пожалуйста, если самое рейтинговое шоу – это самое низкопробное дерьмо, которое только можно придумать? Кого дурить-то? Что все такие высокоинтеллектуальные люди у нас? Или что? У нас какое-то вдруг стало образование уникальное, все стали зачитываться книгами, все сплошь окунулись в историю своей страны. Да нет, вон там развлечения, там поют, там пляшут, здесь какая-то порнуха непонятная, еще что-то. Вот вам телевидение, а что, нет? Так, есть интернет, пишет Алексей, есть интернет. И в этом интернете люди находят то, что хотят найти. У меня есть знакомые, которые в интернете находят все, что угодно, кроме официальной истории. И там начинается такая ересь. Типа, это русские, потому что, эй, это русские. Ну, это и чужие любил заниматься ныне покойный Задорнов, кстати. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Не, вы что-то долго там как-то решались. Не решились, кто будет говорить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Понятное дело, что правда на нашей стороне была во время вот этой Великой Отечественной войны наши, естественно, мои предки там тоже участвовали, погиб в Польше. Но, к сожалению, это политика, потому что ведь немцы с нами, в общем, дружили перед тем, как. И просто это как-то не сильно афишировалось раньше, и теперь об этом...
В каком смысле дружили?
Ну, у нас чуть ли там не совместные парады с ними проходили, понимаете, в чем дело?
Ну и что, и Олимпиада проходила в Германии, вот, и приезжали все страны туда.
О том и речь, что это политика. Политики устроили эту войну, и не только эту.
Любая война устраивается политиками.
Простым немцам, я думаю, не хотелось особо идти на восток умирать или там как-то. Поэтому надо... Ну, они покаялись в свое время, потому что если бы они победили... Никто бы на самом деле, конечно, не говорил, что вот, нас обманул Гитлер и так далее. Но это...
Конечно, нет, потому что все бы переписали, а кто бы сказал, того бы убили просто и все.
Ну вот, замечательно, что эта история, так сказать, закончилась в нашу пользу. Очень жаль людей, которые пострадали, естественно. Вот, надо, конечно, постараться сделать, чтобы это не повторилось, но мы же видим, что происходит сейчас.
Что мы видим?
Все равно кто-то происходит. Все равно, вот понимаете, вот это вот со стороны Украины, например, на нас постоянно что-то там, вот вы разжигаете. Я лично ничего не разжигаю.
Но
меня могут втянуть в этот конфликт, в который я не хочу, в котором участвовать.
Почему?
Потому что я хочу мирно трудиться и работать, елки, и жить дома, а не в казарме.
Угу.
Вот, собственно, и все.
Угу. Понял, спасибо большое. Как и миллионы немцев хотели мирно трудиться и работать, а не жить в казарме. И поэтому на демократических выборах победил когда-то Гитлер. А потом путем разных манипуляций, в том числе и поджогом Рейхстага, он завладел, ну, партия его, НСДАП, завладела большинством абсолютным. А потом вообще осталась единственной партией в Германии. Да, конформизм штука удобная до определенной степени, когда вы говорите, я хочу просто хорошо жить, и пусть оно такое будет, все хорошо, и, в общем, мне до политики дела нет. Не забывайте, что если вам нет дела до политики, это не значит, что политикам до вас дела нет. И да, любая война развязывается политиками, да. Да, любая война развязывается политиками. Народ не в силах самостоятельно развязать какую-то войну, это невозможно просто и все. Конечно, политиками. Конечно, политикой. Так, что еще? Недавно ездил во Львов к друзьям, пишет Алекс. Никто меня не убил, отношения нормальные, они все прекрасно понимают и свою пропаганду осуждают. Говорили со мной на русском языке, все окей, пишет Алекс. Конечно, все окей, Алекс. Все просто тип-топ. Все по-настоящему по кайфу. А если они так сильно осуждают свою политику, так что же они и молчат? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Да.
Я просто хочу сказать этому молодому человеку, который звонил, видать, Игошник.
Не знаю.
Немцы очень хотели идти на войну. Очень простые люди хотели войну, убивать, грабить и так далее. Шли с восторгом под марши. Так, между прочим.
А знаете почему?
А потому что им сказали, грабь, насилуй. Тебе все прощаем.
Да, потому что ты. Потому что ты сверхчеловек, а идешь убивать недочеловеков. Это, в общем-то, и не люди.
Правильно.
Иди их и убивай, да. Тебе от этого ничего не будет. Правильно?
А перед этим они шли на Запад, между прочим.
Шли.
Да. А то некоторые забыли.
Забыли. А что забывать-то, да? Не знаю почему. Ну, забывают. Вот нам сказали, слушатель позвонил, говорит, ну вот это была политика, я, кстати, забыл сначала, сейчас вспомнил. Это была политика, и там и руку жали, и какие-то совместные парады. До определенного момента, да. Во-первых, это помогало... Во-первых, это делали не только мы. Это делали все. Есть в этом смысле... Прекрасный пример – это Мюнхенский сговор, так называемое Мюнхенское соглашение, да. Европа позволила Гитлеру по факту присоединить к себе эту всю Силезию, да. Европа помогла и потворствовала Гитлеру в разрыве на части Чехословакии, по факту. Ну, это все прекрасно. Аншлюс Австрии не был осужден никем. Что еще интересного? А, Чемберлен после того, как... Сейчас мне главное не ошибиться. После того, как Мюнхенские соглашения были подписаны, вернулся в Великобританию со словами «Я привез вам мир». То есть они были убеждены, что они аппетиты Гитлера удовлетворили. И ошиблись. По поводу пакта Молотова-Риббентропа, подобные пакты о ненападении существовали и у других государств с гитлеровской Германией, и у нашего в том числе. Основная претензия к пакту Молотова-Риббентропа предъявляется потому, что там якобы были дополнительные секретные соглашения. В оригинале их нигде нет, этих секретных соглашений. Но нашим правительством в 89-м году эти соглашения были признаны как факт. То есть да, да, были они, якобы. И мы сами себя осудили за эти соглашения. 89-й год, я неспроста вот называю эту дату, чтобы было понятно, что а вдруг все-таки что-то да нечисто в этой истории. Ну ладно, уже признали, так признали. Катынь тоже, кстати, признали в каком? В 2011-м, если я не ошибаюсь. Хотя до этого официальная наша история говорила о том, что не мы это, а немцы. А поляков пленных расстреливали. Ну, не знаю, что хотели. Подружиться, наверное, хотели с Европой, поэтому все понапризнавали каких-то странных вещей. Так вот, продолжаем разговор о том, что было с Гитлером. В каком году в Германии прошла та самая замечательная Олимпиада, на которую прибыл чуть ли не сам Кубертен, который придумал вот этот «быстрее, выше, сильнее», и очень сильно восхищался тем, какая прекрасная была Олимпиада. Просто к слову, гитлеровскую Германию до определенного момента не трогали. Ну, так получилось. Соединенные Штаты Америки спонсировали гитлеровскую Германию. Генри Форд, на автомобилях имени которого вы до сих пор ездите, одобрял расовую сегрегацию. Такие дела. И это лишь один из немногих примеров. И да, некоторые люди в Германии на реваншистских своих настроениях, на том, что Германия была унижена в результате поражения в Первой мировой войне, на том, что Германия была унижена в результате того, что разразился страшный кризис после 29-го года, когда Соединенные Штаты Америки затребовали выплатить все те деньги, которые в Германию вкладывались, ну и вывело вообще деньги из Германии. Немцы были рады многие встретить того самого ужасного Гитлера. Они приняли его злокозненные, страшные, античеловечные идеи и шли убивать с хорошим настроением. И убивали. И громили евреев. И убивали поляков. И убивали всех. Это реальный позор целой нации. Позор немцев. Они это знают. Именно поэтому они сегодня готовы на все, лишь бы никто их не заподозрил в том, что, не дай бог, в них возродилась хоть частичка этой гнусной, мерзкой, поганой идеи под названием нацизм. Ну, разве нет? Говорит владелец BMW, шучу, пишет 12-й. Да, 12-й. Владелец BMW говорит вам. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Эдуард.
Да.
Все это, конечно, очень хорошо слушать, да, что там воевали. А теперь, смотрите, против нас, да, идет экономическая война, правильно?
Да.
Вот. Почему наше правительство? А, да, вот насчет Скрипалей там и так далее. Доказали или не доказали? Если доказали, что мы отравили, да, то санкции. Если не доказали... Какие санкции? Это экономическая война. Это ущерб нашему государству.
И?
Да, почему резкие движения не делаем?
Какие?
Как какие?
Ну, предлагайте.
Военные.
Воевать?
Вот, до военных.
А вы знаете, что такое война?
Да.
А что такое война?
А это, нет, а если душат экономически?
Да.
Экономически душат?
Душат.
Это разве не война?
Экономическая.
Да.
Да. А что такое реальная война?
Реальная война?
Угу.
Это уничтожается противник?
Да. Как?
Вот и уничтожьте. Сказать, как говорится, и все.
Но вы же... Не, ну подождите. Вы же понимаете, что фронт без тыла невозможен?
Нет, ну как невозможно?
Фронт без тыла невозможен.
Ну как?
Ну так.
Подождите.
Но нет тыла, не будет фронта. Подождите. Я жду.
Смотрите, да, есть экономические договора какие-то между государствами.
И что?
Их нарушают.
Да.
Да. Приводим на санкции. Он нарушил договор, есть какие-то экономические санкции, правильно? Он должен заплатить за то, что он нарушил.
И что? Он говорит, я не буду платить дальше. И что?
Значит, Значит, военные действия.
Да как вы будете воевать? Вы не понимаете, что фронт без тыла невозможен? Нет, я сейчас объясню вам, но вы просто не понимаете, видимо. Я не знаю, как это вообще объяснить-то. Можно на примере Второй мировой, можно на примере любой войны говорить. Вот есть фронт, место столкновения. Фронт подпитывается тылом. То есть оружие привозят, еду привозят, увозят раненых, привозят новые, новых там, солдат, они воюют, поняли? Вот это тыл. Вы говорите, нас душат экономически, давайте развяжем войну. Я говорю, а воевать на какие вы деньги будете? Вы предлагаете что делать, мобилизационную экономику? Или что вы предлагаете? Я вообще не понимаю, по кому ударить и чем вы предлагаете? Ну, то есть, это очень странно, развязывать войну, если ты экономически слабее своего конкурента. Войну развязывать лучше, это, если, как бы это странно не звучало сейчас, если мы рассматриваем, что война неизбежна, то лучше уж воевать с менее сильным экономически противником, чем ты сам. Экономика — это ведь возможность подпитывать военные действия. Подпитывать оружием, всем чем угодно. Промышленностью, допустим, да, вот у нас как с промышленностью? Хорошо или плохо? А как в тех странах, с которыми вы, например, собрались почему-то воевать, вот вы сейчас сказали, надо воевать, у них лучше с промышленностью или хуже? Если у них лучше, то что будет, когда их заводы по производству автомобилей, тракторов, еще чего-то вдруг начнут производить там самолеты, танки, еще что-то, ракеты? Что будет тогда? Дальше. Когда вы вступаете в войну с кем-то, вы же должны предполагать, кто на вашей стороне, кто ваш союзник, а кто против. Ну, назовите сейчас наших союзников. При какой-то войне с кем-то, кто нас давит санкциями. Этот кто-то, на всякий случай, я скажу, Соединенные Штаты Америки. Теперь смотрите на союзников Соединенных Штатов Америки, смотрите на нас. Нам реально выгодно развязать войну? Я считаю, что нам очень невыгодно ввязываться в любую войну, в какую только можно ввязываться и не ввязываться. Нам изо всех сил надо избегать войны, чего мы и делаем. Потому что у некоторых возникает вопрос, а почему бы не оказаться завтра в Киеве, например? На протяжении многих лет возникает этот вопрос. А там потом ответ идет. Ну, есть несколько факторов, которые это не позволяют сделать, да? Ну, вот один из них. Если мы их завоюем, то они станут такими же тупыми и нищими, как мы, пишет Сергей. Сергей, вы откуда пишете? Из страны тупых и нищих людей? Что это за страна? Интересно, а где будут отсиживаться те, кто предлагает развязать войну, пишет 90-й? Не факт, что они будут отсиживаться. Некоторые из людей, предлагающих войну, с радостью пойдут на эту войну. Это тоже не забывайте, как бы есть люди, которым мать родна, война. Да? Кому мать родна? Кому война, кому мать родна. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, ну, перед началом Второй мировой у нас тоже экономика была слабее, чем у Германии. Нет разве?
Ну, у нас была помощь в виде союзников, у нас был ленд-лиз. Потом,
союзники нам начали помогать уже, когда поняли, что мы и так победим.
Да, мы вступили в войну, когда уже было понятно, кто на чьей стороне, по факту.
Ну, по факту, да. Ну, просто вы некоторые вещи передергиваете и до конца не договариваете, да?
Нет, я не договариваю. Вообще договариваю. Я говорю, мобилизационная экономика. Мобилизационная экономика, возможно, позволит победить какую-нибудь страну с меньшим населением.
Я согласен, что война — это как бы самое последнее дело, да? Но наши руководители страны вообще, ну, в связи с тем, что они очень плотно завязаны и капитал вывозят туда, и как бы они вообще не хотят...
Ну вот Абызов сейчас вывозил капитал, 4 миллиарда за рубеж вывез, сейчас в тюрьме сидит, ему 20 лет светит.
Абызов сейчас не руководство страны, а наше руководство страны не хочет ругаться с руководством Америки и Германии, потому что тылы себе готовят.
Поздно пить боржоми, когда почки отказали, потому что руководство тех стран уже с нашим ругается. Как вы это не поняли?
И насчет шоу самых популярных, самый лучший рейтинг у нашего шоу какого был последние годы? Прямые линии с президентом. Вот, чем вы не договариваетесь?
Я думаю, что голос.
Ну, а мне кажется, у линии президента...
Вам кажется, или вы уверены?
Ну, больше было.
Не знаю.
Это официальная статистика. То есть,
официальная, точно?
Ну, да.
Понятно.
То, что просмотров больше всего и как
только бы... Только это не шоу.
Самый высокий. А что это было?
Но это не шоу, это общение с президентом.
Что, а что это? Это пыль в глаза людям, в наглую.
Это ваша оценка.
Шоу,
ну что, нет, вы знаете, какое шоу или нет?
То, что наше руководство страны делает с нашими людьми.
Нет, нет, это другое называется. Шоу, ну, определение, посмотрите, почему это не шоу. Потому что это не шоу. Есть ток-шоу, да, есть еще какие-то шоу, есть реалити-шоу. Ну вот, реалити-шоу, Дом-2, ток-шоу, Малахов там и прочее. Прямая линия с президентом — это не ток-шоу, это не пресс-конференция, это не... это такой отдельный формат, в общем-то. Ну и я, кстати, против таких форматов, если честно. Я, в общем-то, не понимаю, зачем они нужны, потому что обязательно потом звонят все равно люди, которым это не нравится. Зачем? Не знаю. Не было прямых линий у Сталина и ничего. Так, в России идет процесс подмены духовных ценностей на такой подвиг, как Великой Отечественной войны. Россия навряд ли способна, пишет Александр. Навряд ли Россия способна на такой подвиг, как Великой Отечественной войне, пишет Александр. Подмена духовных ценностей. Я думаю, что те духовные ценности, которые сформированы в нашем народе на протяжении тысячи лет, а то и более, невозможно подменить за несколько лет. Это первое. Второе. Подвиги в Великой Отечественной войне – это не единственные подвиги военные, которые совершал наш народ. Были войны и до этого. И люди там совершали эти подвиги. Более того... Великая Отечественная война – это не последняя война, в которой русский воин совершал подвиги. Ну, один из последних примеров – это вот вам сирийский конфликт военный и Филиппов, летчик наш. Разве он не герой? Разве его пример не доказывает, что Матросовы, Талалихины, они среди нас живут? Разве нет? Я думаю, что да. Я думаю, что народ не может поменяться за 5 лет. Я думаю, что народ не может поменяться за 10 лет. Даже 70 лет Советского Союза не изменило наш народ. Нет. Уж сколько было богоборчества в Советском Союзе, и что? И что? У нас какие-то люди ненабожные, может быть. В церкви, может быть, не ходят. В Бога, может, не верят. Да верят? Ну, как могут, конечно. Не то, чтобы они все такие воцерковленные. Ну, как могут, верят. 70 лет. Нет, слушайте. Нельзя за там 25-30 лет из человека выбить то, что в его крови. И все то, что закладывалось в народ на протяжении многих сотен лет. Просто я не верю в то, что это можно выбить за 10-20 лет. Невозможно. Во Второй мировой мы отбивались, они нападали, пишет Ярослав. Да, так оно и есть. Вера и дядьки в рясах не имеют ничего общего, пишет Лимузин. Имеют. Имеют дядьки в рясах общее с верой. Потому что хранители той самой веры православной, это и есть те самые дядьки в рясах. Просто вы любите посмотреть на попов, которые разъезжают на геликах, но при этом вам, например, Пересвет и Ослябе как-то примером не становятся. А я думаю, что сегодняшние Пересвет и Ослябе есть в России. Да, есть вот такие попы, которые, если нужно, пойдут даже и воевать за други своя, и голову сложат, и помогают людям. Я думаю, что есть. Мы просто привыкли концентрироваться на всякой погоне. Разве нет? А подвиги наших солдат в Чечне, да. На финнов напали, пишет Александр. Если что, Финляндия до Октябрьской революции была территорией Российской империи. Просто на всякий случай. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, апрель, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну вот и новоязычники подтянулись. Православие – это ведическое знание наших предков, язычников. Славили мир богов, а христианство – это правоверное, ортодоксальное греческое направление. Нам даже тут подменили понятие, пишет Владимирович. Владимирович, где вы это взяли? Я просто хотел бы, Владимир, чтобы вы подошли. Вы Владимир, значит, папа Владимир, правильно? А вы, Владимир, подошли бы, Владимирович, подошли бы к статуе Владимира, нашего крестителя, и так посмотрели на него и сказали бы, значит, православие — это правь славили, и нам подменили понятие. А бабка твоя, Ольга, вообще дура была, первой взяла и крестилась в православную веру. Вот так вот, глядя в глаза Владимиру, скажите, идите, равноапостольному Владимиру, кстати. Ну, хватит уж это, чепухой-то, где вы это берете? Мне прям интересно, вы находите самые помойные сайты, наверное, самые помойные YouTube-каналы, там какие-то люди с грязными волосами вам рассказывают про какие-то веды и руны, да? Ну, где хоть одно упоминание, ну, просто... хоть что-то, оставшееся от тех времен, когда у нас не было православия. Ну, хоть что-то письменное есть, хоть один архитектурный памятник с тех времен остался или нет. Назовите хоть, вот принесите, покажите. Откуда эта информация у людей, я вообще понять не могу. Это же удивительная вещь. Когда мне начинают рассказывать про каких-то вот этих даже богов, лад и прочих. Это все классно, но ведь ничего официально не осталось, ничего нет. Ничего. Откуда же у вас информация, на чем вы основаны? Староверы в помощь, пишет Владимирович. Староверы-то мне в помощь, но староверы тоже ведь православные. Что вы мне староверов-то в помощь отправляете? Я староверы. Староверы и никонианская реформа церкви была гораздо позже, нежели крестили Русь. Русь крещена в 988 году. И тогда Русь перешла от язычества к православию. Сделал это Владимир. Вот. Вера это греческая. Ну, как ни странно. Потому мы Третий Рим. Чего вам не нравится? Вот все нормально же. Так, что еще? Аркаим, архитектурный памятник, 18 тысяч до нашей эры, пишет Александр. Что? 18 тысяч лет до нашей эры? Это что, старше Египта? Египетских пирамид? Ну, ладно. Так. Ну, а до православия русских не было? Или до православия не было никакой другой веры у русских? Пишет Коман. Че, реально? Вот настолько все плохо у нас? Хорошо, отвечаю, Коман. Значит, до православия были племена... которые жили на территории, ну, давайте назовем ее Древняя Русь. Были племена всяческие, кривичи, кривичи, вятичи и прочие, там, через запятую, чи. Ну, знаете, вы, наверное, в школе это изучали. Вот. Они были до православия. Даже сам Владимир был язычником. Я еще раз говорю, у нас... Вот почему, кстати, у нас женщина в России должна цениться выше, чем во всяких Европах? Бабка его, Ольга. Вот. Игорева жена, правильно? Она же крестилась первая. У нас первая женщина крестилась. У нас женщины умнее мужиков. На всякий случай просто. Потом Владимир крестил Русь. Для чего он крестил Русь? Элементарная вещь, ее знают все, хоть кто хоть раз в жизни держал учебник истории. Для укрепления власти своей. Для укрепления. Так проще. Когда многобожие, править сложнее, чем когда единобожие. Он укрепил власть свою тем самым. Плюс Владимир, это тоже известно, выбирал из разных религий. Мы бы могли бы с вами быть не православной Русью в итоге, а исламской Русью мы могли бы стать. Понимаете? Но стали православной. Так решил Владимир. Князь Владимир, знаете такого? Так эту историю нам немцы написали. Немцы написали вам историю про Рюриковича. Нормандская теория, вы об этом говорите. Вот. А речь идет немножечко о другом. Есть нормандская теория, есть антинормандская теория. Правильно? Но это вы говорите о том, кто у нас был на княжении, кто они были, эти люди. Кто были такие Рюриковичи, откуда они пошли. Правильно? Но это чуть-чуть другое. Мы сейчас говорим о крещении Руси. Это другое, позже. Да, Волга впадает в Каспийское море. Спасибо большое, Коман, но люди не знают. Владимир не выбирал ислам, потому что им пить нельзя, говорит Юрий. Ну, якобы, есть и такое поверье. Вот именно, кстати, это обычно и знают, что, типа, в исламе пить нельзя, поэтому Владимир не выбрал ислам. Вот. И после этого мы стали православными. Была, естественно, борьба с идолами, идолопоклонничество всяческое. Вот эти все пеньки, которым вы поклонялись, ну, ваши предки и мои предки тоже, поклонялись пенькам. Эти пеньки все повыкидывали, посрубали. Хоть сколько-нибудь важного чего-то в архитектурном смысле или в литературном смысле мы, пока мы не получили православие, мы ничего не сделали. Ну, то есть, греки, например, сделали. Римляне, например, сделали, когда еще были язычниками. А мы нет. У нас особо ничего интересного и нет. Плюс к этому, монахами западными нам был подарен, была подарена письменность. Кирилл и Мефодий, еще одни святые, на всякий случай, и опять же, попы в рясах, подарившие нам язык. Такой, которым мы сейчас пользуемся. Понятно, что он постепенно переформатировался, во многом упрощался, изменялся. Мы сейчас говорим скорее на языке Пушкина, но, тем не менее, нам подарили кириллицу, которой мы до сих пор пользуемся и которой мы пишем. Это сделали попы в рясах. Попы в рясах! Дали нам письменность. Попы в рясах дали нам архитектуру, которую вы сегодня можете наблюдать в городах Золотого кольца. Все вот эти вот ваши храмы в византийском стиле и прочем, это все о том, древнерусском, каком угодно. Это все позже было, это все, когда уже православие было принято. А, такие истории. Староверы так-то это язычники, не путать со старообрядцами, пишет Данила. Да вы что? Так по каким первоисточникам учился? По поповским, пишет Ярослав. Да не, по обычным учебникам. Элементарно, Ватсон. По элементарным учебникам. И вопросы иногда задавайте сами себе. Если, допустим, до православия на Руси была такая уж развитая культура, то где хоть какие-то доказательства присутствия этой культуры развитой? А? И зачем тогда наши князья, в том числе, ходили в Константинополь? А зачем Владимир в Константинополе попросил крестить, ну, его и потом весь народ? Зачем? Если все было очень классно, и мы были развитой культурой, у нас все было. Да потому что дошли до Византии и ахнули. Византия — это Восточно-Римская империя. До Константинополя дошли, центральный город, столица, и ахнули. Сидели на деревьях, куковали. А это была Восточно-Римская империя. Это был Константинополь. И так там все было красиво. И так там все было восхитительно. И сам даже якобы Владимир описывал свои ощущения от православной службы. Какие-то невероятные ощущения он испытал, когда на службу попал. Что приняли православие. А как вы хотели? Потому что это была передовая культура. В центре мира. Константинополь на тот момент был центром мира, по факту. Угу. У нас не было архитектуры, письменности, живописи и скульптуры, но зато была баня. Шах и мат, пишет Игнат. Конечно, была баня, но баня не только у нас была. Вон у финнов есть баня, и много у кого есть баня. Все, кто живет на севере, так или иначе, какую-то баню себе доделали. Потому что холодно. Правильно. Так, не в Константинополе, а в Корсуне. Да, в Корсуне крестился. Это правда. Это вы правильно говорите. Так, сейчас вся права аудитария от тебя отвернется. Да мне какая разница, отвернется она от меня или не отвернется. Если люди хотят жить в заблуждениях каких-то странных, а если им нравится читать какой-то бред, если они готовы заниматься чушью на протяжении всей своей жизни, пускай отворачиваются. Ну что я могу с этим поделать? А? Ладно, давайте, может быть, дальше пойдем. Сколько можно об этих всех историях? А не является ли сейчас передовой культурой наука, пишет Александр? Во многом так оно и случилось. Именно наука вытеснила религию из многих сфер нашей жизни. Во всяком случае, из сферы объяснения того, как устроен мир. Сейчас этим в основном занимается наука. Но вы прекрасно понимаете, что у каждой науки есть предел. И вот за этим пределом все равно религия. Потому что дальше ты либо веришь, либо нет. Ну вот, например, теория струн. Вы верите в нее или нет? Она теория. Теория большого взрыва. Это теория. Вы верите в нее или не верите? Вы либо принимаете ее на правду, либо не принимаете. Это теория. Не доказано. То бишь, либо ты веришь, либо не веришь. Хотите, верьте, хотите, нет. В любом случае, там, где человек еще мир не познал, остается место для веры и неверия. А так как нам астрономы описывают нашу Вселенную, как нам это все показано из телескопа Хаббл и прочего, так я прихожу к выводу, что сколько бы мы ни изучали, сколько бы мы ни путешествовали, из чего бы мы ни делали, в любом случае будет пустота смысловая, которую нужно будет чем-то заполнять. Она будет заполняться религией. Ну и плюс еще внутренняя пустота есть в человеке. То есть помимо космоса есть еще микрокосм. Внутренний мир человека. А тут вообще благодать для любых верований. Понимаете, вот людям нравится верить в то, что они там, я не знаю, вот видите, что они там придумали. Что было у нас здесь развитое государство до того, как мы приняли православие. Они так думают. Ну верят и верят, пожалуйста, верьте. Скучно думать, что мы слезли с дерева, вылезли из болота, и в Константинополе нас научили, как жить, пишет Мегуста. Ну, не совсем так. Смотрите, у нас было не так плохо. Ну, просто у нас не было развитой культуры. Мы были такие воинственные, смелые ребята. Мы могли до этого Константинополя дойти. Мы могли куда-нибудь свой щит прибить. Мы хорошо воевали. Мы друг с другом воевали. Там Москва с Рязанью могла воевать. Да все что угодно. Но культурно мы сильно отставали. И нам нужно было что-то с этим делать. Владимир придумал, что делать. А вы говорите, попы. А вы говорите, попы. Ну, вот. А роль попов в поднятии народного ополчения Минина и Пожарского 1612 года учли? Вот роль попов там, она какая была? Че там попы-то вообще? Делали что-то или не делали? А? Нас заселили сюда, чтобы охранять нефтегазовые источники, пишет Алексей. Быстрее бы наука вверх взяла. Со страхом представляю, как объясняют сверкрови, почему не хочу крестить ребенка, пишет Евгения. Евгения, сегодня ведь крестить ребенка это скорее... Ну, а вообще-то что не крестите? Как хотите. А почему, кстати, не хотите? Мне всегда было странным это. Почему не хотите? Нос греческой черницы не интересует. Какая Москва во время крещения? Это позже, позже, спокойно, спокойно, 709-й, спокойно. Ну вот, всякое у нас было. Племена, раздробленность, ненависть, ножи, мечи. Так, нас заселили. Ну, кстати, Москва-то это первое упоминание летописное, 1147-й. А так-то, наверное, как что-нибудь тут жил же, наверное, здесь. Ну, так, предположим, а жили здесь какие-то персонажи? Ну, наверное, жили. Вот. Так, с крещением третий глаз закрываются у ребенка, пишет Алексей. Чего закрывается у ребенка? Третий глаз? Серьезно? А теория тяготения Ньютона тоже всего лишь теория? Она как доказана, нет? Алекс, попы тогда и сейчас довольно разные, хотя функции похожи, ведь и не рассуждай. Главное предуготовление к хорошей жизни в раю, пишет Коман. Ну, это вообще тоже хорошо, так-то, если подумать. Смотрите, давайте представим, что вы рабы. Давайте представим, что вся ваша жизнь рабская. Давайте представим, что вся ваша жизнь боль. И никогда вы в этой жизни не видели ничего хорошего. И вы живете... в понимании того, что завтра вы умрете, и все, и конец. И тут кто-то говорит вам, а то и сам Бог, он говорит вам, ну зато, поскольку вы праведно жили, у вас будет Царствие Небесное. Ваше Царствие Небесное. Да, вы сейчас страдаете, да, вы мучаетесь, но зато потом, вот, будет все у вас хорошо, наконец-то, когда умрете. Ну и поэтому я думаю, что такая идея, она потому и успешной была, вот, тогда. Я думаю, что первохристиане потому и зацепились за эту идею. А почему нет? Мы просто слишком далеко от Римской империи. Западные варвары быстро поняли, поднялись на наследие развалинами Римской империи, а мы еще 600 лет по лесам бегали, пишет Игнат. Пусть попы брюхатые и летают в космос, строят, добывают, создают ударные батальоны вместо 18-летнего пушечного мяса в виде смертников для НАТО, пишет 68-й. А вы 68-й не знаете ни истории, ничего. Вы просто злобный говнюк. Я знаю, вы постоянно пишете, у вас все злобное. Вы очень злой. Я не знаю, с чем связана ваша злость. С чем связана ваша злость, 68-й? Раскройте тайну. Вы что такой злой? Вас кто-то бил в детстве или что произошло? Зачем представлять? Это так и есть. Только религия — это способ управления народом, пишет Александр Риттер. Ну, круто об этом догадаться было в 988 году, как сделал Владимир. И не очень круто до этого доходить своей головой сейчас. Правильно, Александр? А некоторые до сих пор не догадались. Да, это способы объединения. Да, это способ управления. Да. И что? И что? Что в этом плохого, я не понимаю. Если народом управляют в таком ключе, что этот народ развивается, так и хорошо. Если народ деградирует, то какая разница, как его и кто управляет им? Правильно? А еще способ не бояться смерти. Ну да. К сожалению, нынешние попы, кроме возмущений, никаких эмоций не вызывают, пишет Пору. К сожалению, мы ничего не знаем о попах, Пору. Мы знаем о тех подлецах, которые рядятся и ходят, изображают из себя попов. Ну, понимаете, да? Тех людях, которые решили нажиться на своей... на вере других. Но такие-то были всегда. А об искренних людях, истинных, в новостях-то не говорят. Зачем? Новости по-другому устроены, новости говорят о плохом. Так всегда было, так всегда будет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Но сейчас-то мы умные, цивилизованные, продвинутые, толерантные, образованные, просто замечательные. Зачем нам сейчас старая книжка, где рассказывают, как бородатый мужик на облаке говорит, что не надо убивать других людей, пишет Мегуста. Мегуста, ну мы ведь до сих пор не можем жить по этой книжке. То есть она может быть старая-старая-старая, и может быть там, конечно, как вы говорите, мужик на облаке, но ведь в этой книжке написаны настолько простые истины, которые мы до сих пор не можем соблюдать. Ну, то есть, посмотрите, люди до сих пор убивают, люди до сих пор воруют, люди до сих пор насилуют, люди до сих пор прелюбодействуют. Так и что, актуальность книги не потеряна. И более того, наука не ставит вопрос морали, а религия ставит вопрос морали. Ну, какой мораль, какая мораль в науке? Никакой. Ну, никакой. Какая мораль в науке? Наука просто говорит, это есть, пошло отсюда, сделалось то. Если, там, не знаю, смешать два вот этих препарата, получится вот этот препарат. Вот, 1000 километров пролетим туда, долетим до одного объекта космического, там, допустим, там, 10 тысяч пролетим, вот сюда долетим. Вот наука. Наука как на вопросы морали отвечает? Никак. Соответственно, кто будет заниматься вопросами морали? Какая сфера? Кто ставит вопросы нравственности? Ну вот, или нравственности. Как наука отвечает на вопросы нравственности? Скажите, вот, нравственно или безнравственно было сделать ядерное оружие? Да я не знаю, я думаю, что Сахаров не задевался этим вопросом, нравственно это или безнравственно. Потом, кстати, задумался. Потом. Вот. Но это, наверное, безнравственно сделать оружие, которое уничтожает, может уничтожить миллионы людей. Наверное, безнравственно. Но наука этим вопросом не задается. Наука задается где, как, что, почему, то есть обычными вопросами. Это не наука разве, пишет. Философия, социология могут ответить на эти вопросы, а не попы, пишет Артем. Философия не наука в прямом смысле. Философия называют матерью наук. Прародительницы наук. Потому что философия первая якобы стала ставить вопросы. Но ведь а чем религия-то от философии отличается? Ну, допустим, там ставятся вопросы жизни и смерти. Например, там Шопенгауэр ставил вопросы жизни и смерти. И того, что должен или не должен человек. Кант ставил эти вопросы. А какие вопросы ставит религия? Православие или ислам, или то же самое, те же самые вопросы. Это те же самые вопросы. Вот и все. Микроволновка опаснее, пишет Григорий. А как же любая власть от Бога? И Гитлер, пишет Лимузин. Не знаю, как в вашей голове это все сложилось. Да и где власть-то Гитлера? Гитлера-то сразили. А Лжедмитрий тоже ведь взошел на престол на годок. Но где его власть? Нет его власти. Поэтому, когда ты человек, как и я, лимузин, мы с вами люди, нам не повезло, мы не боги. Вот, да, конечно, ты думаешь, что, например, 5 лет это много. Или 10 лет это много. Но власти гитлеровской-то установиться, ну, она не установилась. Гитлер проиграл. Вот и все. Поэтому, если ты спрашиваешь, всякая власть от Бога, а где она, власть его? Проиграл. Все, не было у него никакой власти. Он так. А в Библии нет слова «вся власть от Бога», пишет Альберт. В Библии нет слов. Шопенгауэр не обещал, что после смерти воздастся, если пострадать сейчас и потерпеть, пишет Артем. Да, но он задавался другими вопросами. Он задавался вопросами, например, воли и безволия. Он задавался вопросами из разряда... вопросами свободы. Вопросами свободы и ограниченности этой свободы смертью. Правильно? Ну, то есть, вот сейчас я вам поставлю вопрос, например, вполне себе шопенгауэровский. Хотите? Кстати, не только он этим задавался вопросом. Вот вы говорите, некоторые из вас, нет свободы, мы не свободны, свобода и так далее. Но если вы смертны, то вы не свободны. Вот и все. Вы когда-нибудь об этом задумывались, что если вы смертны, то вы не свободны до конца? Вот Шопенгауэр задумывался. А религия же говорит, ну, например, православие, что вы бессмертны. Вот и все. Вот ответ религиозный на вопрос, свободны вы или нет. То есть религия говорит, что вы свободны. Да. То, что бессмертны. А для философов, например, для таких как Шопенгауэр, это был вопрос. Они не знали, что дальше. Они пытались научные обоснования найти тому, или логическое обоснование, какое угодно, философское, тому, а что там дальше после смерти. Кстати, интересная вещь. Почему-то всех интересует, что после смерти, но никого не интересует, что до смерти. До жизни, точнее. Правда? Все же хотят узнать, что с ними будет после смерти. Но почему вы никогда не интересовались вопросом, что с вами было до жизни? До того, как вы родились? Кто вы были, где вы были и были ли вы? Тоже интересная штука, да? Но это правда. Это правда. То же самое, ничего, пишет Алекс. А что, если нет? А что, если нет? Не бессмертный, а воскреснут, пишет Андрей. Бессмертный в духовном понимании. Ну, то есть, как душа бессмертна. Обязан создать секту или партию, буду адептом, пишет Мих, спасибо. Мне кажется, я царем был, пишет Смедович. Всем так кажется, Смедович, всем. Я думаю, что вот Сергей Короза Великое княжество Литовское возглавлял. И сейчас новости. В 19.35, радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Да, ну вы пишете, кем вы были в прошлой жизни. Религия – это глобальный обман для управления массами. Как-то так вышло, что высшее существо, Бог, каким-то образом не умеет зарабатывать деньги. При этом денег на все эти структуры почему-то всегда нужно много, пишет Артем. Ай, Артем, вы смотрите с одной стороны, а с другой вообще не смотрите и не пытаетесь. Ну, ладно. Люди говно, животные лучше, за редким исключением. Это все 68-й, он говорит, что он в прошлой жизни на оккупированной территории служил в СС, любит порядок, команд. Это наш слушатель 68-й. Это, видимо, какой-то потрясающий уровень троллинга он сейчас пытается проявить, да? 68-й, мне вас жаль. Мне вас жаль. С высоким уровнем шифрования. С высоким уровнем шифрования. Да, шифрования. Мне вас жаль, правда, потому что вы, ну, туповаты. Объективно. Здесь ничего нельзя поделать. Вы туповаты, это раз, и два, вы... Ну, че я безнравственный буду говорить? Нет. Скорее всего, вы очень слабый. Скорее всего, вы очень сильно обижены на всех. Скорее всего. Скорее всего, единственный вариант вам проявить себя как-то это троллить. Якобы всех. Но никого вы не троллите, потому что всем все равно. А я вам отвечаю, не потому, что вы меня очень сильно там как-то задели с попами с этими, или то, что вы там в СС. Я вам отвечаю, потому что я и сам знаю, что такое троллить людей. Но ведь проблема, знаете, в чем? Что если единственное, что вы делаете, это троллите, это говорит о том, что вы больше ни на что не способны. То есть весело быть... Сейчас я, хотите поклон такой, знаете, как бы реверанс в сторону Невзорова сделаю. Вот. Весело быть Невзоровым и троллить. Грустно быть просто троллем, ноунеймом. В этом смысл. Поэтому как-то беритесь за себя. Поэтому, ну что, ну, иначе так и будете ноунеймом, который как будто бы самоудовлетворяется вот этими вещами, но ведь удовлетворение от этого не приходит, правильно? Ну, то есть, да, вы там что-то написали, да, вы написали что-то в интернете, окей, но какая разница? Никакой. То есть, вы после себя по факту ничего не оставите, помрете, и все. И будет там после вас какие-то там троллинговые сообщения. Меня бы это расстроило, нет. А вы периодически поднимаете тему духовной стороны жизни. Может, вы хотите узнать нечто большее, чем известно обычному человеку? Есть такая возможность. И номер для связи у вас в руках, пишет 75-й. Ничего себе 75-й. 75-й, вы чем торгуете, скажите, пожалуйста? У меня Библия есть, все нормально. Я больше узнавать не хочу. Мы все боги, и нужно покланяться роду, а не какому-то богу, и мы можем воскрешаться в том или ином виде, пишет Алексей. Вы все боги, и нужно покланяться роду. Роду? Мы все боги. Нужно покланяться роду. Мы все боги. Мы все боги. И те чуваки, которые лежат вот здесь вот на Новокузнецкой, когда тепло, в луже собственной мочи, бомжи, они тоже боги? Я просто на всякий случай для себя уточнить. Прямо все жители Земля боги? И если все жители Земля боги, планета Земля, то это у нас сколько, 7,5 миллиардов богов? Что-то размножилось богов, не кажется ли вам? Так много богов. Играя в онлайн-игру, украинец пишет, что его герой Бандера, и он боролся против красной чумы. Как объяснить человеку, спорить бесполезно, он хороший человек, пишет Антон. Никак. Никак, Антон, вообще ничего не объяснять, и все. Зачем вам это нужно? Знаете, есть такая картинка. Пойдем спать, дорогой. Нет, подожди, случилось страшное. В интернете кто-то не прав. Зачем вам это нужно? Вам что, за это платят, что ли, Антон? Бесполезно. Скажите ему, посоветуйте ему читать учебники. С другой стороны, какие учебники он может читать? Он будет читать нынешние украинские учебники. Которые лежат, это просветленные, пишет Смедович. Да. Свяк, сверчок, знай свой шток, я в управленца не лез, зато я аккуратный исполнитель и беспощадный педант, пишет 68-й. Да 68-й, какая разница? Вот это и дело, что всем все равно, кто вы. Вот это поймите. Как только и если вы сделаете что-то ценное для этого мира, все начнут интересоваться тем, чем вы занимаетесь. Пока вы этого не сделали, всем все равно, и вы все время будете втыкаться вот в эту, да, упираться головой в непонимание. Всем все равно. То есть по-настоящему все равно. Это все равно, как вам объяснить? Вот сейчас зайдите под любое видео в интернете, посмотрите, там пишут комментарии люди. Вы их знаете? Нет. Вам важно, что они пишут? Вам важно их мнение? Нет. Вот прикиньте, вы такой же, как они. Один из. Какой смысл? Это неправильно. Я вижу в вас желание быть заметным. А если вы хотите быть заметным, то тогда вам надо чем-то отличиться. Просто троллингом недостаточно. Надо что-то придумать. Придумайте. Расскажи, как ты яичницу 20 минут жаришь. Весь интернет перерыл, там нет этого, пишет Алексей. Рассказывай, Алексей. Значит, яичница жарится следующим образом. На медленном огне вы берете яйца куриные и разбиваете их на сковородку. И на медленном, максимально медленном огне жарите. И тогда у вас яичница будет ровная, она не подгорит, сохранит полезные свойства, ну и так далее. Медленный огонь для яичницы, всегда медленный. Яичницу не надо жарить на среднем огне. И не дай бог на большом каком-то огне. Медленный всегда. Все, самый маленький. И у вас будет идеальная глазунья. Идеальная. Вот как в ресторанах. Идите, вот такая же у вас будет. Медленно. Не торопитесь. Не торопитесь. Религия не делает смерть менее страшной. Делает 67-й, если вы верите. Там же вечная жизнь обещана. Нет, надо на большом огне, пишет Антон. Ну попробуйте, она сгорит у вас все. Прибитые яйца Красной площади — истинный хайп, пишет Лимузин. Ну да, ну хотя бы, понимаете, он хотя бы по-вленски изобразил, что он художник. Не просто хайпажор, а художник. Если бы он был просто хайпажором, тогда никто бы об этом не говорил. Ну прибил мужик яйца и прибил. А тут, ты стекло. Вот, а тут он вроде художник. Всегда надо сначала придумать, кто ты, а потом заниматься хайпажорством и троллингом. И еще желательно, чтобы какая-то часть людей признавала, что ты там, ты художник какой-нибудь. И после этого ты можешь делать какие-то безумные глупые вещи, вот. Но все будут это оценивать не с позиции «вменяемый человек или нет», а с позиции творчества это и вот насколько глубоко это творчество или не глубоко заглядывает в наши души и миропонимание. Ладно, это мне жена так говорит всегда, медленно и не торопиться. Да, здравствуйте, а крышкой накрываете, пишет Дэн? Нет, яичницу, глазунью крышкой не накрываете, иначе у вас белок, скопившийся на желтке, маленькая такая пленочка, он весь станет белым. Желток будет некрасивым, непрозрачным. Яичницу не надо накрывать, не надо. Да, на чугунине, на медленном, а на современных на большом огне. Не-не, Антон, и на современных на медленном огне. Попробуйте. Даже можете взять вот эти вот самые ужасные за 100 рублей блинные сковородки. Тонкие-тонкие, мерзкие. Их вообще... Кто их делает? Такая погонь. Ну ладно, возьмите тоненькую и прямо на медленном огне у вас будет замечательная яичница. Да пробовал, пишет Антон. Да как пробовал? Ну не два... Жарьте не 20, жарьте до готовности. Вы прям 20 минут ждете? До готовности жарьте. На сливочном масле, Валькар говорит. На сливочном вкуснее, и правда. Я тоже ненавижу свернувшиеся желтки, некрасивые и невкусные, пишет Игнат. Про Бентли расскажи, 2 недели не было тачек, говорит Харьковчан. Да сегодня же понедельник. А сырок добавить по желанию. Я что, на кулинарный канал? Да, уже жарил, долго, муторно, пишет 88-й, зато вкусно. И либо делайте мешанку. Прямо на большом огне сразу кинул, перемешал, снял. Вот это вообще 2 минуты будет жариться все. Мешанка, да. А глазунью хорошую на быстром огне не получится. Тонкие сковородки для корюшки. Тонкие сковородки... Это ужасно. Я не понимаю, в какой момент я начал говорить про сковородки, какую-то корюшку, а? Тонкие сковородки для овощей. Если вам нужно чуть-чуть их обжарить, овощи, вот тонкая сковорода подходит. Прям чуть-чуть. То есть, чтобы они внутри были, считай, свежие, а снаружи чуть-чуть их вот припустить, можно так сказать, припустить, вот тогда тонкая сковородка. Вот это все будет нормально тогда. В принципе, я на тонкой сковородке и стейки еще жарю. Получается. Хотя нет, нет, на тонкой не получается. Сильно быстро горит. Да, обгорает. Главное соль добавлять в масло, а только потом яйца. Это важно, пишет Смедович. Да почему это? Солить вообще надо после того, как приготовил. Вот и все. А какая разница, сколько жарить? Вкус не поменяется. 5 или 20 минут, пишет белорус. Не подгорает белорус. Не подгорает. Вот этих краешков всех нет. Очень красиво получается. Желток целый. Понимаете? Нет такого, что желток снизу весь такой пригоревший и скомковавшийся уже. А сверху только нормальный. Ну, вкуснее. Вкуснее, понимаете? Это как мясо. Мясо надо жарить быстро. А яичницу медленно. Все очень просто, запоминается легко. Почти на любой сковородке можно и мясо, и овощи. Можно подложить рассекатель под тонкую. Нормально, пишет Коман. Можно, но это же извращение немножко, понимаете. Рассекатель. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да, да. Зенигород. Вот про яичницу чистая правда. Раскаляю сковородочку. Яйца разбиваю и выключаю сразу электроплитой. Иду там заниматься своими делами, она доходит.
Это вариант.
Вот. А по поводу того, что религия не делает смерть более страшной, и раньше люди не брезговали фотографироваться со своими мертвыми там братьями и сестрами.
Да.
Вот, сделанными гримом.
Постан-мортан фото. называется.
Да,
это.
Да, да. Ну, как бы, и если уж мы были воинственными, значит, мы особо не чурались смерти. Это было, в общем-то, вполне себе естественный процесс.
Да, если посмотреть на историю нашего Отечества и сравнить с историей нынешнего нашего Отечества, вы вдруг поймете, что времена настали мирные. А так вообще не было времен, когда Россия не воевала. Либо между собой, либо с кем-то, либо еще как-то. Все время война. А когда ты все время воюешь, так или иначе, перед тобой встают экзистенциальные вопросы, вопросы жизни и смерти, да, вся вот эта метафизика возникает. И ты вдруг начинаешь задаваться вопросом, а кто я, что я, где я. Когда средний возраст жизни 30 лет, ты начинаешь задумываться над тем, чтобы... понять хотя бы, а чё ты хоть вот эта песчинка-то? Или когда, вот представьте, когда-то в армию призывали на 25 лет. 25 лет служили. Помните вот эту вот фразу? «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Да? Это же о чем показывает? Сидят два солдата, и один к другому обращается «дядя». С какого бы перепугу один солдат другому обратился дядя? Да потому что 25 лет в то время служили. 25! То есть, скорее всего, ты бы не дожил до конца своей службы. Скорее всего, ты там и умирал на этой службе. Гоголь, моголь с петрушкой и зеленушкой – это смесь из яиц и для яиц. Мне говорят, ну, спасибо. Передача «Смак вкусно». Спасибо большое. Кулинарный ликбез для выпускников детского сада? Скомковавшийся, пишет 32-й. И чё это такого? Я же не врач. Я же не врач и не повар. Я так вот делюсь какими-то своими впечатлениями от приготовления еды. Сам готовлю, сам делюсь. У меня сковорода из нержавейки люди плачут. Пишут. Тефлона боюсь, на слабом огне прилипает, если не на раскаленную класть... яйцо. Да. Я уже писал об этом, понимаете? Нам нужны свои настоящие герои, типа Джона Леннона или Джима Моррисона, которые народ смогут за собой повести, говорит Ираклий. Ираклий, хотеть собственных героев, типа Джона Леннона и Джима Моррисона, могут только люди, у которых не было других героев. У нас есть герои, у нас проблемы с их с памятью. Вы просто берите учебник истории, любой, вы будете от счастья рыдать. Вы будете удивлены, как много у нас разных героев. Например, Иван Сусанин. И все таки что, Иван Сусанин? Да, Иван Сусанин. Да, советская историография, конечно, настаивает на том, что он был прислужником всяческих царей, не царей. Ну, вы поняли, да? Вот, слугой был. Ну, а в целом-то Иван Сусанин, разве это не подвиг? Хотя многие ставят под сомнение этот подвиг, но тем не менее, неважно. Много же было всяких разных Иванов-то, Сусанинах, правильно? Просто в этом образе конкретно выразилось это сподвижничество русского человека. Вот. Что, разве не герой? Когда думаю, что сейчас тяжело жить, тогда говорю себе, хорошо, что ты не родился в 25-м году примерно, пишет Алексей. Когда вы думаете, хорошо, что вы не родились в 25-м году, еще подумайте, что вы не... хорошо, что вы не родились, например, в каком-нибудь... 950-м. Не 1900, а вот просто. Какая разница? Я вам точно говорю, что раньше жилось хуже. Всегда жилось хуже, чем сейчас. Всегда. И история человечества подсказывает нам, количество людей, нарождающихся на планете Земля, подсказывает нам, что сейчас живется как никогда хорошо. Не везде, но в целом. Просто когда начинаешь читать про какие-то войны, которые велись на территории нашей страны, и ты тут же понимаешь, что с одной стороны, например, мы могли воевать со шведами, с другой стороны шла Орда, с третьей стороны еще кто-то, ну да, мы половцы и не половцы, то мы объединялись, то мы разъединялись, то еще что-то. Ну, то есть, ты понимаешь, что нашу страну на протяжении ее существования в разные времена рвали в клочья. Но она как-то выжила. Вот обратите внимание, она как-то выжила. Это удивительное дело вообще. Я не понимаю, как, но как-то выжила. У меня нет ответа на вопрос, почему Россия существует. я не могу понять. То есть головой это точно нельзя понять. Именно поэтому, говорят, умом Россию не понять, а аршином общим не измерить. У нее особенная стать, в Россию можно только верить. Потому что само существование России – это чудо. То есть вам хочется чудес господних, чудеса. Вот существование нашей страны – это чудо. Чудеса, понимаете? Вот это чудеса. Это прямо сам Господь прямо нам сказал. Вот, смотрите, чудо. Вы не согласны? Вы не согласны? Мне кажется, да. 20 лет служил, и еще 5 лет пенсия такая есть, пишет Андрей. Только не для нас, походу. Значит, наступят еще добрые времена. Так они и есть добрые, Александр. Что вы ждете какие-то добрые времена? Они и есть добрые времена. Унитаз с водой. Еда не в лесу, а в магазине. Иди купи, съешь. Что вы думаете, даже сам, вот представьте, самый бедный человек в России сейчас, ему еду сложнее добыть, чем среднестатистическому крестьянину где-нибудь в веке в 15-м? М? Сами задайте себе этот вопрос и сами на него ответьте. Естественно, даже самый сегодня бедный человек, я вон шел, возле метро меня останавливает мужичок и говорит: «Здравствуйте». Вот так вот, «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте. А вы не могли бы мне помочь?» Я говорю: «Чем?» «Очень бы хотелось покушать». Я говорю: «Покушать?» «Да, я что-нибудь съел бы». Я говорю: «А что бы вы хотели съесть?» Прям серьезно, такой разговор. Видимо, какой-нибудь культурный человек. «Ну, вы знаете, мне сложно сказать, но вот чем бы угостили, то бы и съел». Я говорю: «Ну вот шаурма. Изволите?» Он говорит: «Да, я был бы очень рад, если бы вы купили мне один кебаб». Я говорю: «Вам кебаб с чем? С курицей предпочитаете или с говядиной?» «Пожалуй, с говядиной». Я говорю: «Хорошо». Купил кебаб человеку, и чай он еще попросил. «И можно еще чай?» «Да, конечно, без проблем». Ну, вы понимаете. Ну, то есть, прямо вот умирающих с голоду-то нет. Прямо умирающих с голоду. Ну... Так или иначе. Ну, не, есть, конечно, наверное, кто-то, кто в голодные обмороки падает, но это скорее исключение из правил, чем правило. «Жри, что дают», пишет Игнат. «Да ты бог», пишет Алексей. «Да не, ну просто такой вежливый человек». И тем более, когда человек просит поесть, это значит, что он не на водку это потратит, а на поесть. Ему реально надо поесть. Так а если человеку надо поесть? Так и пожалуйста, что мне жалко, что ли, 100 рублей там или сколько это все стоит? «Да уж сегодня мы рады тому, что есть, и что еще у нас не отобрали», пишет Скиф. А что у вас можно отобрать? Никто у вас туалеты не отберет, воду не отберет. Смотрите, у вас есть вода в кране, кайф какой. Не надо к колодцу ходить или к реке. Вон, смотрите себе, начало 20 века. Тихий Дон, Шолохов. Аксинья ходит к реке за водой, набирает и несет назад. Не было водопровода. Не хотите сходить к реке за водой? Разок. Зимой, летом. Я не хочу. Мне и так хорошо. Комфортно живем. Комфортно живем. Хорошо живем. Спасибо всем нашим предкам павшим за то, что так хорошо мы живем. Господи, это прекрасная жизнь. Кебаб, чебуреки, хачапури, айчма, хот-доги, бигмак, шашлык и шаурма, пишет Григорий. «Если есть что отбирать, значит, хорошо живешь», пишет Света. Да нет, Свет, просто со временем нижняя планка благосостояния повышается. Ну, просто потому что технический прогресс. Но об этом мы уже 10 тысяч раз говорили в эфире. 10 тысяч раз. Хотите в 10 тысяч раз первый? Поговорим, например, завтра. Все, я прощаюсь с вами. До завтра, и да пребудет с вами сила.